Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Генри Катнер. Сим удостоверяется. Перевод. Касенин. В. Тальме. Дьявол выжил из себя улыбку.
«Знаете, — сказал он, — это как-то не принято. Я даже и не уверен.
Короче, нужна вам моя душа или нет?» — напрямик спросил Джеймс Фенвик.
«Нужна, конечно,
— был ответ.
Но придется еще подумать. При данных обстоятельствах я что-то не представляю, как я ее получу».
«Ну, разве я так уж многого прошу?» — заметил Фенвик, потирая руки. «Всего-навсего бессмертие. Ума не приложу, почему до этого раньше никто не додумался. По-моему, дело верное. Ну, смелее же, смелее решайтесь. Или захотелось на попятную?»
«Да нет»,
— поспешил заверить дьявол.
«Просто, знаете, Фенвик, я не уверен, отдаете ли вы себе отчет. Ведь бессмертие — это довольно долго».
«Вот именно. И весь вопрос, будет ему конец или нет».
«Белли, да вы получаете мою душу, если нет...»
Фенвик легонько махнул рукой. «Тогда выигрываю я».
«О, конец-то будет»,
— заявил дьявол мрачно, даже зловеще.
«Просто в настоящее время я как-то не хотел бы брать на себя такое долгосрочное обязательство. Вам не понравится быть бессмертным, Фенвик, поверьте мне».
«Ха!» — сказал Фенвик.
«Не понимаю. И чего вам так приспичило с этим бессмертием?»
Дьявол раздраженно постукивал кончиками хвоста по ковру.
«Мне? Ничуть»,
— изрек Фенвик. «По сути дела, бессмертие — это просто попутно. Главное, мне хотелось бы кое-что предпринять, не опасаясь последствий».
«Я мог бы это для вас устроить»,
— тут же нашелся дьявол. «Но тогда...» — Фенвик поднял руку, чтобы его не перебивали. «Договор на том, естественно, и кончался бы. А так я приобретаю не только запас всевозможных иммунитетов, но вдобавок еще и бессмертие. Принимайте мои условия хорошо, не хотите — не надо». Дьявол встал и принялся, нахмурившись, мерить комнату шагами. Прошло какое-то время, прежде чем он поднял голову.
«Ладно»,
— сказал он деловым тоном.
«Я согласен».
«Правда?» Фенвик вдруг почувствовал известное разочарование. «Час пробил, пора ставить точку, но может статься...» Он посмотрел неуверенно на зашторенное окно.
«А как? Как же вы это сделаете?» «Биохимия»,
— сказал дьявол. Теперь он решился и, казалось, был совершенно уверен в себе.
«И квантовая механика. Ваш организм получит способность к регенерации, а кроме того, придется осуществить кое-какие пространственно-временные изменения. Вы приобретете полную независимость от внешней среды. Среда нередко самый фатальный фактор».
«А я? Я останусь таким же, как был, видимым, осязаемым, без обмана?»
«Какой еще обман?»
Дьявол принял оскорбленный вид.
«Если уж говорить об обмане, так мне сдается, это вы пытаетесь надуть меня, а не наоборот. Нет-нет, Фенвик, обещаю вам, вы получите по договору сполна. Станете закрытой системой, как Ахилл. Совсем закрытой, за исключением пятки. Понимаете сами, должна же быть какая-то уязвимая точка».
«Нет», — быстро вставил Фенвик, — «так я не согласен».
«Боюсь, тут уже ничего не попишешь. Закрытая система обезопасит вас от любых внешних воздействий. А внутри системы будете только вы. Система — это же есть вы. И это в ваших собственных интересах оставаться хотя бы чуточку уязвимым».
Дьявол махнул хвостом по ковру. Фенвик встревожился и пристально глядел на него.
«Ведь если со временем и вы сами решите прекратить свою жизнь, даже я не смогу защитить вас. Подумайте, в самом деле, ведь через несколько миллионов лет вам может и захочется умереть».
«Как не вспомнить Титона?» — воскликнул Фенвик. «Я сохраню и молодость, и здоровье, и внешность, и все способности».
«Конечно, конечно. Я сам не заинтересован в том, чтобы вас обманывать, и условия меня устраивают. Я имел в виду, что вас, быть может, одолеет самая обыкновенная скука».
«А вы скучаете?»
«Бывало»,
— признался дьявол.
«Вы бессмертны?» «Естественно».
«Тогда почему же вы себя не убили? Или не смогли?»
«Смог»,
— дьявол ответил уныло.
«В том-то и дело, что смог. Давайте лучше поговорим об условиях нашего контракта. Бессмертие, молодость, здоровье, неуязвимость во всем за единственным исключением самоубийства. В обмен я получаю вашу душу после вашей смерти».
«Зачем?» – неожиданно полюбопытствовал Фенвик. Дьявол взглянул на него угрюмо.
«Ваше падение, как и падение каждой новой души, заставляет меня на минутку забыть о своей».
Он сделал нетерпеливое движение.
«Однако все это софистика. Вот».
Он выхватил из воздуха свиток пергамента и гусиное перо.
«Вот наше соглашение».
Фенвик прочел весь свиток с полным вниманием. В одном месте он поневоле остановился и поднял глаза на дьявола.
«Это еще что?» – спросил он. «Я не знал, что надо оставлять залог». «Разумеется, мне нужен своего рода залог. Или вы представите поручителя?»
«Нет, конечно», – признался Фенвик. «Боюсь, такого не сыщешь даже в камере смертников».
«Какой же это залог?» «Кое-что из ваших воспоминаний. Все они, к вашему сведению, подсознательны».
Фенвик задумался. «Стало быть, амнезия. А если мне нужны мои воспоминания?»
«Но не эти. Амнезия — это когда исчезают сознательные воспоминания. Отсутствие той их части, которую я хочу, вы даже и не заметите».
«Это душа?»
«Нет»,
— хладнокровно ответил дьявол.
«Это лишь часть души, нужная часть, конечно. Иначе она не представляла бы для меня никакой ценности. Но основная часть души останется при вас до той поры, пока вы сами не пожелаете передать мне ее посмертно. Вот тогда я соединю все вместе и завладею вашей душой. Однако это, безусловно, будет очень нескоро, а вы тем временем не испытаете никаких неудобств».
«Если я внесу оговорку такого рода в контракт, вы его подпишете?» Дьявол кивнул. Фенвик сделал на полях небрежную приписку и сразу же, покуда на острие пера не просохла кровь, поставил под договором свое имя. «Вот, готово». Дьявол изобразил на лице бесконечное долготерпение и подписался сам. Потом он взмахнул свитком, и тот растворился в воздухе.
«Ну что ж», — сказал дьявол, — «превосходно! Теперь, пожалуйста, встаньте. Нужно произвести некоторые изменения в железах».
Лапы его безболезненно вошли Фенвику в грудь и совершили одно за другим несколько мелких быстрых движений.
«Щитовидка, другие эндокринные, все эти железы можно переустроить так, чтобы ваш организм бесконечно регенерировал. Повернитесь, пожалуйста».
В зеркале над камином Фенвик увидел, как лапа страшного гостя тихонько влезла ему в затылок. На мгновение закружилась голова.
«Зрительный бугор, шишковидное тело...» — бормотал дьявол. — «Пространственно-временное восприятие субъективно. Так, вот вы уже независимы от внешней среды. А нет, еще минуточку, осталось только...»
Он крутанул кистью и быстро выдернул лапу. Нет, кулак, плотно сжатый кулак из головы Фенвика. В ту же секунду Фенвик ощутил странную приподнятость. «Что это вы сделали?» — спросил он, оборачиваясь. Рядом никого не было. Дьявол исчез.
А вдруг это был просто-напросто сон?
Что ж тут удивительного? После таких событий кто угодно засомневается, не бредит ли он наяву. Галлюцинации редки, но ведь случаются. Выходит, он теперь бессмертен и неуязвим. Однако, если верить здравому смыслу, все это психоз, да и только. Доказательства? А какие у него доказательства? Ну а сомнения? Какие есть основания для сомнений? Бессмертие – это же не пустяк, это ощутимо. Внутренняя уверенность в безграничном благополучии. Переустройство желез – это вот такая штука. Мой организм теперь функционирует как никогда раньше, как никогда еще не функционировал ничей организм. Я теперь закрытая самовосстанавливающаяся система, над которой ничто не властно, даже время. Им овладело неведомое, все нарастающее ощущение счастья. Он закрыл глаза и вызвал в памяти самые ранние, самые первые свои впечатления. Солнечный зайчик дрожит на полу веранды, муха жужжит, а его, утонувшего в тепле, качает, качает. Память не осознавала потери, мысль свободно путешествовала в прошлом. Равномерные взмахи и скрип качели на детской площадке, а в церкви гулкая, пугающая тишина. Дощатый ящик сельского клуба, шершавая мокрая губка, обтирающая ему лицо, и голос матери. Неуязвимый и бессмертный, он пересек комнату, открыл дверь, прошел по короткому коридору. Каждое движение наполняло его чувством удивительной легкости, полнейшей радости бытия. Он приоткрыл тихонько другую дверь и заглянул за нее. Мать спала, откинувшись на груду подушек. Фенвик был так счастлив, так счастлив! Он подошел поближе, обогнул на цыпочках кресло-каталку, постоял у кровати, глядя на мать. Потом осторожно высвободил одну подушку, поднял ее и прижал. Сперва легонько, двумя руками, к лицу спящей. Поскольку этот рассказ отнюдь не хроника грехов Джеймса Фенвика, очевидно, нет и необходимости во всех деталях расписывать, по каким ступеням он прошагал, чтобы за какие-нибудь 5 лет добиться звания худшего человека на Земле. Желтые газеты упивались им. Были, конечно, люди и похуже его, но все они были смертны, уязвимы, а потому скрытны. В основе его поведения лежала и крепла с каждым днем уверенность, что он, Фенвик, есть единственное постоянное в этом скоротечном мире. «Дни их как трава», — размышлял он, наблюдая за людьми, своими братьями по сатане, когда те собирались толпами у алтарей, таких отталкивающе никчемных. Это было еще на заре его карьеры, он тогда исследовал собственные ощущения, следуя традиционным представлениям и предрассудкам. Позже он отверг подобное занятие, как мальчишество. Он был свободен в своих поступках, идеально свободен. Его наполняла непрестанная восхитительная уверенность в собственном благополучии, и он экспериментировал со многими сторонами бытия. Путь его был устлан посрамленными присяжными и недоумевающими адвокатами. «Современный Калигула!» — восклицала газета «Нью-Йорк Ньюс», объясняя своим читателям на примерах, кто такой был Калигула. Неужели ужасные обвинения, выдвинутые против Джеймса Фенвика, реальны? Но по той или по другой ли причине осудить его никогда не удавалось. Обвинения проваливались одно за другим. Дьявол не обманывал. Фенвик действительно представлял собой закрытую систему, независимую от окружающей среды, и свою независимость он продемонстрировал на множестве процессов. Сам он так и не сумел понять, каким же образом дьявол всякий раз добивается успеха. Надобность в настоящем чуде, если и являлась, то чрезвычайно редко. Однажды некий разорившийся банкир, полагавший и на редкость справедливо, что виновник краха Фенвик, выпустил 5 пуль, примехенько ему в сердце. Пули срикошетили. Свидетелей этому было только 2 – Фенвик и банкир. Тот решил, наверное, что противник невредим благодаря какой-нибудь стальной жилетке и последнюю, 6-ю пулю, направил Фенвику в голову. Результат был тот же. Банкир попробовал еще раз, теперь ножом. Фенвика заело любопытство. Он решил не защищаться. Что получится? Получилось то, что банкир в конце концов сошел с ума. Прямо и недвусмысленно присвоив подвернувшееся состояние, Фенвик принялся приумножать его. Обвинения, как и прежде, сыпались со всех сторон, но из этого по-прежнему ничего не выходило. Требовались особые усилия, чтобы каждое очередное преступление непременно относилось к разряду караемых смертной казнью. Но не так уж сложно оказалось разработать на сей счет свою методику, и богатство Фенвика и власть умножались час от часу. Слава про него шла самая дурная. Однако вскоре он решил, что славы еще мало, и возжаждал восхищения. Добиться восхищения было несколько труднее. Фенвик не собрал еще таких богатств, которые поставили бы их владельца вне морали, сделали бы его неподсудным общественному мнению. Впрочем, это было поправимо. Через 10 лет после сделки с дьяволом Фенвик, может, и не был еще могущественным человеком на Земле, но, безусловно, был могущественнейшим в Соединенных Штатах. Он добился того восхищения и той известности, о которых, как ему казалось, мечтал. И все-таки чего-то недоставало. Высказывал же дьявол предположение, что через несколько миллионов лет Фенвику самому захочется умереть со скуки. Но прошло всего 10 лет, и в один прекрасный летний день Фенвик был слегка шокирован открытием. Он не знал. Он просто не знал, что же ему делать дальше. Со всей возможной тщательностью он исследовал свое состояние. «Это и есть скука?» – спросил он себя. Если так, то даже скука не была неприятной. Проступала в ней некая восхитительная расслабленность, словно он лежал на плаву в теплой океанской воде. Пожалуй, расслабленность была даже слишком явной. «Если это и все, что дает бессмертие», — говорил он себе, — «стоило ли копья ломать? Состояние, конечно, приятное, но продать ради него душу? Должно же найти что-нибудь такое, что вывело бы меня из этой дремоты». Он опять экспериментировал. Не прошло и 5 лет, как он опять лишился благосклонности общества, растерял ее от того, что все более и более судорожно пытался выкарабкаться из удушливой безмятежности. Пытался и не мог. Самые чудовищные, ужасающие ситуации не производили на него ровно никакого впечатления. Других они обратили бы в камень, повергли бы в трепет. Фенвик не ощущал ничего, кроме полного безразличия. С чувством глухого отчаяния, но и оно не могло нарушить его спокойствие, Фенвик обнаружил, что начинает терять контакт с родом человеческим. Люди были смертны, и они, казалось, уходят от него в какую-то нереальную даль. И даже земля под ногами уже не была для него незыблемой. Со временем, думал он, ему придется наблюдать движение геологических приливов. Наконец, он обратился к области интеллекта. Он стал рисовать и пописывать, и помаленьку заниматься науками. Это было интересно, но лишь до известного предела. Рано или поздно он неизбежно наталкивался на некий барьер, на запертую в сознание дверь, и за ней, за дверью, не было ничего, кроме все того же убаюкивающего спокойствия, и в этом спокойствии растворялся без следа былой интерес. В нем самом чего-то явно не хватало. Постепенно зрело подозрение. Оно то всплывало к самой поверхности, то опять под нажимом нового увлечения пряталось в глубину. Но в конце концов, оно прорвалось из подсознания в сознание. Однажды утром Фенвик очнулся от сна и сразу же сел в кровати, будто его подтолкнула чья-то невидимая рука. «Чего-то во мне не хватает», — сказал он про себя. «Это факт. Но чего?» Он задумался. «Как давно не хватает этого? Того, чего не хватает?» Ответа не было. Сперва не было. Глубокая, неодолимая безмятежность не отпускала, укачивала его, не давала сосредоточиться. Эта та безмятежность и была важной частью его беды. Как давно она овладела им? Очевидно, со дня заключения договора. Чем она вызвана? Ну, все эти годы он считал, что просто-напросто благополучен в каждом уголке, в каждой клеточке его организма, функционирующего идеально и вечно. А если это на самом деле нечто большее? Если его сознание нарочито притуплено, чтобы он и не заподозрил, что совершена кража. Кража? Сидя в кровати среди тяжелых шелковистых простыней, глядя на бледный июньский рассвет за окном, Джеймс Фенвик вдруг узрел всю возмутительную правду. Под одеялом он звонко стукнул себя по колену. «Моя душа!» — крикнул он невозмутимому восходу. «Он обманул меня! Он украл у меня душу!»